Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне заявили о перехвате истребителями F-22 двух российских истребителей Су-25. После этого появилась информация о неких предупредительных выстрелах, которые американцы якобы сделали, чтобы отогнать русских. Вслед за этим Министерство обороны России заявило, что российский истребитель Су-35С, цитата, «отогнал F-22, которые мешали российским летчикам выполнять боевые задачи». Причем под боевой задачей в российском сообщении подразумевается сопровождение колонны грузовиков с гуманитарным грузом. Очень много противоречащих друг другу сообщений. Что же на самом деле, по вашей версии, произошло в небе над Евфратом?
Ну, вообще, сейчас в районе Евфрата продолжается уничтожение остатков боевиков ИГИЛ, причем с западного берега действуют силы поддержки ВКС, а с восточного курдско-арабские формирования сирийских демократических сил, которые получают поддержку от международной антигиловской коалиции во главе США. Вскоре после того, как Путин объявил что мы в очередной раз победили, идиоты, которые, видимо, об этом сообщить забыли, захватили несколько деревень как раз на западном берегу Евфрата, то есть в российской, так сказать, зоне ответственности. И, очевидно, сейчас происходит контратака, которую, собственно, поддерживает российская авиация. Как вообще говорилось неоднократно при сообщениях вообще о тех или иных инцидентах с бомбардировками, например, жилых населенных пунктов, говорят, что российские самолеты, в отличие от сирийских, они перед заходом на цель, они описывают одни несколько кругов. И очевидно, что, учитывая, что эти населенные пункты находятся практически вплотную к реке Евфрат, при этом, скорее всего, российские Су-25 именно нарушают то, что коалиция считает своим воздушным пространством. То есть, выполняя этот маневр, залетают на восточный берег, что коалиции очень не нравится, в результате чего они туда подлетают. И тут, кстати, надо сразу сказать, что никаких предупредительных выстрелов все-таки не было, судя по всему, потому что здесь, скорее всего, мы имеем в виду дело с трудностями перевода, потому что CNN отчетливо говорит о тепловых ловушках. Тепловые ловушки, ну, это, собственно, штатное вооружение, которое используется для обмана, так сказать, ракет с ультракрасным наведением, но при этом они очень характерно светятся, и, я так понимаю, они могут позволить подсказать партнерам, что они нарушили ранее согласованную демаркационную линию, которая в данном случае, надо понимать, проходит по реке Евфрат. Это уже не первый случай. Минобороны, оно регулярно заявляет о том, что пришел Су-35 и так или иначе отогнал F-22. То вообще, да, Су-35 не выполняет миссию прикрытия российских штурмовиков-бомбардировщиков, которые наносят авиаудары. Поэтому, что там было Су-35, оставим это на совести Минобороны, Пентагона, как они это будут рассказывать.
Вот эта линия разграничения, о которой вы говорите, кем и когда она, собственно, была установлена, и насколько выполняется соглашение о ее существовании, насколько стороны придерживаются тактики по возможности не пересекать ее и не вмешиваться в операции друг друга?
Вот эти вот демаркационные линии, разграничения и так далее, все это установлено еще с 2015 года, когда, собственно, началась тюрко-российская операция. При этом стороны периодически обвиняют друг друга, что они этой линией не пользуются или что они нарушают предварительно, не уведомив об этом другую сторону. По идее, существует горячая линия. Другое дело, что, опять же, иногда Россия говорит, что они, американцы, им не звонили. Американцы говорят, что мы им звонили, но это не помогло. То есть навсегда идут совершенно противоречивые заявления. Я склонен предполагать, что вообще, например, на российской стороне это налаженное взаимодействие не так хорошо. То есть нужно позвонить по линии экстренной на авиабазу Хмеймим. После этого с авиабазы Хмеймим нужно передать летчику, что ты выполняешь не тот маневр. Это занимает достаточно долгое время, как мне кажется. Должно занимать российская армия, по крайней мере. Так вот, вообще демаркационные линии, они, как правило, устанавливаются в камере те, о которых мы слышали, между, собственно, районами, которые контролируются или будут в ближайшее время контролироваться пресадовскими силами, наступающими на ИГИЛ. То есть это сирийская армия, это иранские формирования, которые действуют в союзе с силами Асада. А с другой стороны, это либо те самые сирийские демократические силы, хотя которых составляет курдский отряд народной самообороны, либо некоторые подготовленные американцами группировки сирийской оппозиции, которые занимаются исключительно борьбой с ИГИЛ. Например, действующие уже достаточно долго в районе погранперехода Эд-Тамс на сирийской иорданской границе. Кстати, с этим погранпереходом связано одно из других громких нарушений вот этого соглашения, когда тогда еще действовавшую там группировку новой сирийской армии, ныне она, кажется, разбита, по ней нанесли удар с кассетными бомбами ВКС РФ, как вы знаете, мы изучали применение кассетных бомб российскими ВКС, и это были именно они, остатки от кассетных бомб семейства РБК-500. При этом американцы заявили, что несмотря на то, что предупредили, точнее, возмутились россиянам по линии экстренной связи, после этого был нанесен второй удар по тому же месту. То есть она не всегда работает так, как нужно. Более того, Россия из нее неоднократно хлопала дверью и выходила. Это было после нашумевшего ракетного удара по авиабазе «Шайрат», откуда, по версии американцев, была произведена химическая атака в апреле этого года. И несколько позднее, уже после того, как был сбит осадовский Су-22, который наносил удары по позициям курдов, которые, я напоминаю, поддерживаются коалицией в главе США. То есть инциденты происходят. Скорее всего, без этой линии инцидентов было бы больше, но, естественно, в той боевой обстановке, которая постоянно меняющаяся в мере стремительного сокращения территории контролируемой, разумеется, инциденты неизбежны, а какие-то возможные проблемы со связью или намеренное игнорирование с российской стороны, если мы, конечно, поверим американским данным, это еще только усугубляет ситуацию.
Евфрат — это, конечно, не государственная граница, но, тем не менее, Россия уже потеряла в этой войне истребитель. Мы все помним об инциденте, который произошел на границе Сирии и Турции. Есть ли здесь какие-то общие моменты, и можно ли какие-то уроки российским военным извлечь из обоих этих случаев?
Вы знаете, ситуация там была, на самом деле, достаточно похожая. То есть, если смотреть на данные радаров, что российские, что турецкие, получается, что Су-24 выполнял очень похожий маневр. То есть разворачивался над поселениями сирийских так называемых туркоманов, которые живут близ турецкой границы, и при развороте на несколько секунд залетел в турецкое воздушное пространство. Чем, собственно, тогда очень ястребино настроенные турки воспользовались. Но в этом плане американцы, как мы видим, действуют несколько скромнее, никакого огня они не открывают, предупреждают, звонят по линии экстренной связи, которых из Турции не было. Так что это очень похожая ситуация, вот это вот случайное или намеренное игнорирование каких-то либо государственных границ, либо линии разграничения. И, разумеется, Минобороны будет валить любой инцидент на своих, так сказать, партнеров, будь то Турция, будь то США, будь то кто угодно. Но при этом, вместо того, чтобы нормально договариваться, продолжается вот эта вот свистопляска вокруг линии разграничения. Насколько, кстати, известно, с Израилем в этом плане договориться получилось. И в обмен на то, что российские силы ПВО игнорируют периодически израильские удары по позициям Хизбаллы и иранских корпусов Исламской революции на территории Сирии, в обмен на это российские самолеты беспрепятственно разворачиваются над израильскими и голландскими высотами, если нужно бомбить определенные цели на юге Сирии. Так что, в принципе, если бы, я думаю, Минобороны действительно там было какое-то желание предотвратить какие-то инциденты, а не использовать их в качестве пропаганды, то, что якобы США или Турция помогают ИГИЛ, они бы уже давно как-то договорились и объяснили ситуацию, что тактически они просто обязаны там пересекать Евфрат, например, в данном случае, чтобы бомбить какие-то поселения, которые примыкают к нему вплотную.
Вы упомянули уже, что, так сказать, ИГИЛ забыли предупредить об окончательной победе над ним, о которой объявил президент России Владимир Путин, и что некоторые отряды исламского государства вновь заняли населенные пункты в долине Евфрата. Какой тактики придерживаются и российские военно-космические силы, и американская авиация в попытке выбить оттуда последние вот эти остатки боевиков?
Ну, на самом деле, они продолжают, я так понимаю, воевать с ними ровно так же, как если бы они воевали с конвенциональным противником, с регулярной армией или что-то такое. Они с партизанами, из которых уже фактически превращается ИГИЛ. То есть они делают акцент на контроль населенных пунктов, на бомбардировках этих населенных пунктов, то есть чего происходит. Мы знаем гибель мирных жителей, что в результате ударов ВКС, что в несколько меньшей степени в результате ударов коалиции, но тоже в очень значительных масштабах. Но вместо этого нужно уже понимать, что сейчас идет речь о переходе ИГИЛ к гражданской войне практически по всей территории Сирии, Ирака, что будут продолжаться атаки смертников, атаки так называемых шахид-мобилей, и нужно менять тактику и не удивляться, откуда взялся этот ИГИЛ, если мы тоже сопротивление. Ребята, они находятся на сельской местности, сопротивление, и нужно отслеживать сохранение их конвои, уже нужно внимательно заниматься контрпартизанской, так сказать, борьбой. И, кстати, об этом же недавно замечали американские военные, когда они заявили, в частности, что силы режима, видимо, российские ВКС тоже практически пропустили ее в свою колонну через, собственно, через якобы номинально контролируемую Дамасскую пустыню. Но понятно, что гражданской войны иметь полный фронт, контролировать всю пустыню невозможно. Но, тем не менее, нужно как бы их отслеживать, те же самые колонны идиотов. Ну и, в принципе, например, еще это не единственный такой случай. Известная история недавно в интернете появлялась о нидерландском джихадисте, который уехал в ИГИЛ, воевал в районе Дир-эз-Зор, а погиб уже в провинции Идлиб, которая находится на практически другом конце Сирии. Для этого, чтобы погибнуть там, ему пришлось пересечь фактически 200 километров территории, которую наблюдатели на картах красят в статусе «красный цвет». Но, как мы видим, что вот в такой уже партизанской войне, в принципе, скорее всего, пока никто не готов. Будь то сирийская армия, будь то иракская. Ну, мы посмотрим, как они будут реагировать на это вынужденное изменение игиловской тактики и чем это закончится. Понятно, что контроль какой номинальной какой-то территории игил доживает последние там дни, месяцы, недели, но такая вот инсургентская форма борьбы – это то, что будет в Сирии, в Камере, продолжаться еще очень долго. Тем более это укрепляется еще и тем, что в территориях, которые так называемые освобожденные, восстанавливается репрессивный режим Башара Асада угнетением местных преимущественно мусульман-суннитов, которые, собственно, и будут дальше пополнять рекрутами ИГИЛ и Аль-Каиду, несмотря на то, что первые уже не контролируют никакой территории.